Часть четвертая. Регент.
Эта часть — лучшее средство для зачатия сына. Она же — великий способ приобретения богатства. У тех, кто внимает и запоминает, сыновья послушны, жены добронравны, а слуги исполнительны.
Глава десятая. Смерть приходит с неба. Скомканная постель еще дышала недавней страстью. Охряные блики светильника играли на глянцевых от пота телах, шелк покрывала был в беспорядке разбросан вокруг, острый аромат сандала и мускуса царил в покоях, и одобрительно улыбалась в изголовье статуэтка Камы Сладострасца, цветочного лучника, взирая на мужчину и женщину. Их юность успела миновать. Оба вступили в пору величественной и уверенной зрелости, когда жизненные соки уже не пенятся молодым вином, а спокойно текут полноводным потоком. Впрочем, внешне безобидные реки изобилуют омутами бочагами, а именно там, согласно мнению знатоков, пхуты водятся. В один из таких омутов эти двое только что окунулись с головой и теперь, вынырнув на поверхность, пытались отдышаться. Смуглая, почти черная рука женщины лениво гладила бронзу мужской спины, и усталый любовник, наконец, зашевелился, глубоко вздохнул и откинулся на подушке. Странная смесь нежности и страдания отразилась на его лице. Белокожим, скуластым, с крупными чертами, словно минуту назад он не рычал от страсти в смятых покрывалах, а собственноручно очищал от гноя застарелую язву. Изрядная седина, не по возрасту, щедро запорошила черные кудри и вьющуюся бороду, напоминая смесь соли и перца.
— Не надо, милый, не кори себя, — прошептала женщина, — явно почувствовав его состояние. Так было суждено с самого начала. Просто мы нашли друг друга. Я не могу без тебя.
— И я, — хрипло выдохнул мужчина, кладя ладонь на ее бедро и вздрагивая всем телом, как от ожога. — Хотя нет, вру. Могу, но не хочу. Нет. Снова ложь. Ты прекрасно знаешь, Сатьявати, я люблю тебя еще с той встречи на берегу, но, клянусь раковиной Вишну, иногда я думаю, что лучше бы нам было никогда не встречаться.
Может быть, ты и прав. Даже еле слышный шепот женщины, казалось, пах сандалом. Ты всегда прав, милый, но сейчас уже поздно сожалеть. К чему отравлять себе редкие минуты счастья? Судьба и без того не балует нас своими щедротами. Поговорим лучше о чем-нибудь другом, хорошо?
— Хорошо, — покорно согласился мужчина, убирая руку с бедра подруги. Но вместо разговора о чем-то другом они просто замолчали, глядя в украшенный самоцветной мозаикой потолок и с каждой минуты отдаляясь друг от друга. Даже улыбка цветочного лучника становилась все холодней, пока не превратилась в вымученную гримасу. Понимал владыка сердец, испепеленный трехглазым Шивой, за дерзкую попытку искушения. Не этим двоим говорить о другом. Вичитра на учениях, — осведомился, наконец, мужчина равнодушным тоном. — У дядек спрашивала?
— Да, только о подвигах и мечтает, дурашка. То лук, то колесница.
«Ничего, пусть привыкает. Я в его годы...» Мужчина осекся и умолк. «А Читра до сих пор на охоте пропадает?» — поинтересовался он, чуть погодя.
«Завтра должен вернуться». Голос женщины был совсем сонным.
«Баловство это все», — осуждающе проворчал мужчина. «Парню скоро на трон садится. Через неделю помазанье...» а он по лесам оленей гоняет. Ответа не последовало, И, скосив глаза, мужчина обнаружил, что женщина уже спит. Наверное, следовало бы дать и себе отдохнуть. Но сон бежал его. Мысли роились в голове надоедливыми мухами, бились изнутри в слюдяную пелену дремы и из памяти одна за другой. Медленно всплывали картины прошлого. Забывать — удача, доступная не всем. Счастью Раджи Шантану не было предела. Он радовался, как юноша, и, казалось, даже помолодел на добрый десяток лет. Когда ты смотрел на отца в такие минуты, то чувствовал, что поступил правильно, найдя единственный верный выход из сложившейся ситуации. И тихо радовался за отца. Сатьявати, промолчав всю дорогу от поселка до города Слона, во дворце неожиданно оживилась, благосклонно принимала знаки внимания со стороны Раджи и сама предложила не тянуть со свадьбой. Если молодая женщина и притворялась, то весьма умело. Венчание владыки Хастинапура, куда съехалась вся знать двуречья, прошло шумно и торжественно. Богатые подарки достались не только брахманам-свадьбообрядцам, но и всяким ушлым личностям, которые просто вертелись рядом. Преступников и казнокрадов амнистировали, а для народа было выставлено бесплатное угощение. Народ гулял, набивая утробу дармовщинкой, честно славил мудрого и щедрого Шантану, храня подозрительное молчание относительно законной супруги Раджи. А если кто с пьяну и вспоминал о ней, то вместо восторгов все больше звучали оскорбительные выпады. Царицу вполголоса величали грязной шудрой, рыбьим выкормышем. И откуда прознали? А то и вовсе чернавкой, сведя воедино правду с поклепами. Да что народ! Многие из свадебных гостей косо поглядывали на темнокожую царицу и, как бы невзначай, интересовались ее варной и происхождением. Сатьявати — дочь небесной Апсары, и на ней благодать святого подвижника Парашары Спасителя. С уверенностью ответил ты, когда кто-то обратился с этим вопросом к тебе. Ответил громко и внятно, так, чтоб аукнулось даже за дальними столами, после чего обвел тяжелым взглядом присутствующих. Дескать, все ли поняли? Гости поняли Грозного. Или сделали вид, что поняли. Или лили. По крайней мере, вопросов больше не было, но косые взгляды остались, и с этим ты ничего не мог поделать. Зверь внутри раздраженно рычал, с вожделением поглядывая на сидевшую рядом с отцом Сатьявати, и приходилось гасить звериное недовольство, опрокидывая в себя одну чашу крепкой гауды за другой. Помогало плохо. А когда отшумели многодневные празднества, иссякли медвяные реки, все подарки были розданы, все здравицы произнесены, и гости разъехались, страдая похмельем, тогда Шантану-миротворец вспомнил о сыне, которому был обязан своим счастьем, о сыне, который ради него согласился остаться бездетным до конца дней и отрекся от престола. Разумеется, Раджа помнил об этом с самого начала, но суета мешала сосредоточиться. Днем обряды, празднества и поздравления, ночью — жаркие объятия молодой супруги. Впрочем, рано или поздно, а миротворец всегда платил долги с лихвой. «Я, царь Шантану из рода Бхараты Благородного, призываю в свидетели людей и богов. Если есть у меня в этой жизни хоть какие-нибудь духовные заслуги...» Жаркое марево овеществленного тапаса сгустилось вокруг Раджи, покрыв его радужным коконом, и ты в ужасе понял — не успеть. Советы, уговоры, просьбы — поздно. Теперь все произойдет так, как скажет Шантану, если только хватит на то отцовского жара. То пусть силою этих заслуг Грозный, мой сын от Ганги, матери рек, получит в дар от меня право... — Не надо, отец! — Право выбрать день и час своей смерти по собственному желанию. Да будет так! Жар хлынул в твою сторону. Ударил пенной волной, опалил и откатился, оставив гулкую пустоту в душе и дикую головную боль. Тело вздрогнуло, не сразу привыкнув к новым ощущениям. И засмеялся Шантану, глядя попеременно на сына и обретенную жену. Слабое, едва уловимое свечение еще с полминуты озаряло царя, но вскоре померкло и оно. Раджа даже не предполагал, что через много лет его дар сослужит тебе далеко не лучшую службу. Не знал этого и ты. Зато ученик Рамы с топором хорошо знал другое. Отец, стремясь отблагодарить сына, безрассудно истратил почти весь свой жар. После такого люди долго не живут. Помешать Радже распорядиться плодом духовных заслуг было выше твоих сил. С судьбой глупо спорить, глупо винить ее, еще глупее скорбеть о случившемся. И тем не менее чувство вины, ощущение, что ты подло украл часть жизни отца, прочно поселилось в душе. Ты мог лишь жить дальше и каждый день радоваться, что видишь отца живым. День, месяц, год, пять. Шантану прожил еще 7 лет. В эти оставшиеся годы он почти забросил государственные дела, посвятив себя усердному выполнению супружеского долга и поискам новых развлечений для молодой жены. Празднества, пиры, состязания вандинов и акробатов, пышные поездки к соседям.
Примечание. Вандин. Придворный певец-панегирист. Конец примечания.
Сатьявати принимала роскошь как должное и, казалось, была вполне довольна своей участью. Через год после свадьбы она родила мужу первенца, которому дали имя Читра, блестящий. Через 2 года после этого у Сатьявати снова родился мальчик, немедленно названный Вичитрой. Дважды блестящим. Что ж, такие имена вполне подходили наследникам блистательной лунной династии. А каждый уже волен был удлинять их по своему усмотрению, добавляя разные красивые эпитеты и превращая просто блестящих в блестящих воителей или блестящих небожителей. Большинство так и делало. Все это время государством фактически правил Грозный. К счастью, за годы, проведенные в Хастинапуре, сын Ганги отчасти успел поднатореть в искусстве междержавных переговоров и управления страной. Наблюдая за действиями отца, да и министры-умники не зря ели казенный рис и получали жалования из царской казны. Сейчас их помощь пришлась как нельзя кстати. Царевичи подрастали, Сатьявати роскошествовала, стареющий Раджа предавался увеселениям плоти, а имя Грозного все громче звучало в стране и за ее пределами. И славу подкрепляла острота стрел. Юго-восточный сосед, правитель крупного княжества Каши, успел горько пожалеть о бранных словах, которыми он публично оскорбил супругу Раджи Шантану. Руины собственной столицы весьма способствовали раскаянию. Быстрая победа сразу подняла престиж Ганги, и вскоре чуткое ухо сына Ганги начало ловить шепоток за спиной. Эх, поспешил Грозный швыряться обетами. Ну ничего, со временем уломаем, посадим, государить. Слыша эти разговоры, Ганги мрачнел и хмурился, притворяясь глухим. Люди были правы, но их правота лишь усугубляла тяжесть бремени на широких плечах Грозного. Хотя, возвращаясь мысленно назад, Ганге понимал. Сейчас он поступил бы точно так же. Иного выбора не было. Вскоре состоялся обмен послами с могущественным государством Панчалов. Результатом стало заключение торгового и военного союза. Почти сразу 2 княжеств-соседей, страдая от набегов лесовиков-плосконосиков, сами напросились под покровительство Хастинапура и были благосклонно приняты Грозным и Советом. Барбары Камбоджи с севера охотно гнали свои знаменитые табуны к городу слона. Менять на ткани и оружие. Увеличение числа всадников и колесничных бойцов весьма поспособствовало заключению пакта о ненападении с гордыми ариями Шиби из западного Пенджаба. Переговоры шли долго, но после взаимных уступок завершились успехом. Лучше иметь воинственных Шиби в качестве союзников, чем ежедневно ждать удара в спину, — рассудил Гангия, и советники всемерно одобрили этот вывод. Наконец прибыли послы с далекой южной Ариссы. Раджа, как обычно, устранился от ведения дел, поручив все сыну. Послам были оказаны подобающие рангу почести, затем Гангия предоставил советникам беседовать с южанами и очнулся от дум только после долетевшей до него фразы. «Да будет твердыня Хастинапура вовеки неколебимой, как Махендра, лучшая из гор, которую наш правитель имеет счастье лицезреть из окон своего дворца». «Махендра!» — ёкнуло сердце. «Как же я забыл!» «Да пребудет и с вами благословение опекуна мира, радеющего о всеобщем благе», — слегка не впопад ответил послу Гангия. «Безопасны ли сейчас ваши дороги?» Говорят, раньше в окрестностях священной Махендры проходу не было от злых ракшасов. Не докучают ли людоеды мирным поселянам? «Злые ракшасы на Махендре больше не живут», — расцвел улыбкой глава посольства. «Теперь на лучшие из гор обосновался добрый Рама с топором, избавив нас от этой напасти». И очень удивился, увидев грозного хохочущим взахлеб, самозабвенно, по-детски. Послы удалились, а сын Ганги еще утирал слезы и видел внутренним взором суровое лицо учителя. Он был искренне рад не столько избавлению Арисы от злых ракшасов, сколько известию, что Парашурама дошел-таки до Махендры и обосновался рядом с южной обителью своего покровителя Шивы. «Надо бы ему весточку передать», — подумалось Грозному. Но сперва пришлось разобраться с посольством, потом с наводнением в восточных областях, а через месяц город Слона облетела скорбная весть. Раджа Шантану скончался. Миротворец еле разменял шестой десяток, и люди шептались о скрытой болезни Раджи, о том, что молодая стерва жена истощила и довела до смерти пожилого правителя. Люди шептались, а Ганге винил во всем себя. Если бы не щедрый дар отца, впору воспользоваться правом, выбрав день и час собственной смерти. Не сегодня ли? Отец еще недалеко ушел. Полгода новоявленный регент носил траур. А когда боль утраты немного отпустила сердце, в покоях Грозного объявилась Сатьявати, мачеха, вдова отца. И зверь внутри заворочился, очнувшись от долгой дремы и плотоядно сведя желтые зрачки в вертикальную черту.
«Я пришла к тебе», — просто сказала Сатьявати, присев на край лужи.
Она была хороша, она была не просто хороша. Перед Грозным сидела уже не юная и порывистая рыбачка, но ослепительная царица, прекрасно сознающая, кто она и чего хочет. Последний регент и его зверь почувствовали сразу. «Оба! Ты слышала мой обет. Спокойствие далось Ганге дорогой ценой».
«Слышала и до сих пор не простила. Ладно, к чему ворошить прошлое? Ты знаешь, Шантану искренне любил меня. И я очень старалась. Не скрою, временами мне бывало хорошо с твоим отцом. Но отдадим прах мертвым, а жизнь — живым. Потерять тебя дважды? Вряд ли есть на земле женщина, которую судьба била чаще моего».
«Прошу тебя, Сатьявати, оставь меня, иначе я не выдержу и кинусь на вдову собственного отца». «Обеты обетами». Гангия горько усмехнулся, чувствуя, как зверь точит когти о кору его души. А страсть страстью, ты ведь за этим пришла?
Если тебе так угодно, да, за этим. Шантан умер, да обретет его душа небесные миры. Я была верна мужу, но траур закончился. И если я не последовала за Раджой на погребальный костер, то не для того, чтобы пылать в огне весь остаток жизни. Люби меня, и будь что будет.
Но мой обет...
Ты сохранишь свой драгоценный обет в целости и сохранности, — победно улыбнулась Сатьявати. Я не потребую жениться на мне и не стану рожать тебе детей, ведь в этом ты поклялся.
Я вижу, из подкидыша вышла превосходная царица, но жить вне брака, да еще с собственной мачехой.
А отказать женщине, которая любит и хочет тебя, не грех? Женщине, которую ты в свое время лишил девственности и бросил одну с ребенком, уродом на руках, не грех? В конце концов, если ты помнишь, за тобой водится еще один обет. Я не хотела этого, но вынуждена. Я прошу тебя, Гангия.
В следующее мгновение зверь внутри Грозного порвал привязь, ложа сладостно застонала, принимая на себя тела преступных любовников, и понимающе усмехался в изголовье цветочный лучник. Их встречи были редкими, но дворцы плохо приспособлены для тайн. Скоро об этом знали все. Шушукались, подмигивали друг дружке, но тактично помалкивали до поры, упаси небо осуждать Грозного. Мужчина в соку, чистый бык, отчего и не дать выход силушке, зато Сатьявати перемыли все кости. Ее, шудру-рыбачку, что окрутила Раджу, а после свела его в могилу, и раньше не слишком-то жаловали, а уж теперь... Сатьявати ходила с гордо поднятой головой, и при виде вдовствующей царицы сплетники почему-то осекались. Рыбьему подкидышу с детства было не привыкать к насмешкам и издевательствам. А уж косые взгляды переживем. Она законная царица, вдова Шантану, ее дети унаследуют престол, и Гангия, наконец, снова с ней. Все остальное — вздор. Зато Гангия не находил себе места. С головой окунался в государственные дела, в подготовку войск, лично ездил с посольствами к соседям, до седьмого пота изматывал себя очистительными медитациями, тщетно. Душа рвалась на части, металась по замкнутому кругу вопросов без ответов, и регент выл по ночам, остервенело колотя кулаком по безответному ложу. Что он мог сделать? Нарушить первый обет, раз и навсегда отказав Сатьявати, плюнуть на память отца, узаконив звериную похоть браком, и тем самым нарушить другой свой обет? Продолжать жить во грехе собственной мачехой и былой возлюбленной? Только в минуты близости он забывал обо всем, целиком отдаваясь дикой животной страсти, выпуская на волю зверя, и сам, становясь зверем, вне долга и правил, но рано или поздно утомление брало верх. Стыд и раскаяние переполняли душу, и Сатьявати оставляла его покое, понимая состояние Грозного. Он был благодарен ей хотя бы за это. Потом Гангия засыпал, и ему снился отец. Шантан-умиротворец молча смотрел на сына, и ласковый взгляд Раджи был хуже любых упреков и проклятий. Так продолжалось 10 лет, и Грозный был близок к тому, чтобы собрать воедино весь свой собственный жар и проклясть свою жизнь. Другой у него не было и не предвиделось. Наконец-то забылся сном и снова увидел отца. На этот раз взгляд покойного Раджи был иным. Вместо понимания в глазах Шантану метались тревога и боль. Кажется, он хотел о чем-то предупредить своего непутевого сына. Губы отца зашевелились. — Молю о прощении, Грозный! — взволнованно раздалось над ухом. — Но только что прибыл гонец. Похоже, у него дурное известие. Требуется ваше присутствие. Глаза открылись сами. Ты был один на ложе, и рядом почтительно ждал доверенный слуга.